место Священного Писания. Первое место Писания – это книга «Деяния апостолов», первая глава, первые три стиха. «Деяния апостолов», первая глава, первые три стиха. «Первую книгу написал к тебе Феофил о всем, что Иисус делал и чему учил от начала». До того дня, в который он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Второе место Писания будет послание к Коринфянам, первое послание, 15 глава. С 3 стиха, 15 глава, с 3 стиха. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес, и в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом и 12, потом явился более нежели 500 братьям, в одно время из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также и всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию». Братья и сестры, сегодня у нас короткое часовое собрание. Мне сегодня сыновья говорят: «Папа, ну ты так длинные проповедуешь, такие длинные проповеди». Я говорю: «Сыновья, сегодня короткая будет проповедь. Завтра праздничный день». И на сердце у меня лежит, братья и сестры, поделиться вот этими многими верными доказательствами воскресения Иисуса Христа. Недавно мы с вами праздновали этот праздник воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Это не исторический праздник. Ибо Христос воскрес и в нашей жизни. Но многие сегодня говорят: ведь это Христос во мне говорит. Я от имени Христова то и то делаю. Сегодня многие и многие себя называют этим именем. Мы христиане. Но верные и многие доказательства должно представить, действительно ли мы христиане. У нас сегодня почти никто не называет себя неверующим или атеистом. Особенно атеистом — это уже редкий случай. Я за несколько лет одного человека только встретил, который сказал: «Я атеист». В основном все говорят: «Мы христиане». У нас были такие случаи, что на площади ставили такие большие бассейны надувные. И в течение нескольких дней тысячи людей принимали крещение и становились христианами. Всех желающих крестили. Но Господь не случайно вот так вот явил эти многие верные доказательства, чтобы не только Его узнавали тогда ученики, но чтобы сегодня мы тоже узнавали Его в нас. Действительно это Христос в нас или нет? Многие верные доказательства. Что же это за верные доказательства? Которым и явил себя живым по страданиям своим со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней. Являясь ими, говоря о Царстве Божьем. Братья и сестры, первое доказательство воскресения – это смерть. Мы читали с вами в послании к Коринфянам: Христос умер по Писанию и воскрес по Писанию. Я вспоминаю одно служение в селении, в клубе. Вот у нас сегодня в клубах, там вот в селениях, ничего там нет никогда, они оставлены. Вот, и когда приезжают верующие, наводят порядок, и там приглашают, и там люди собираются, и проповедуем. Удивительно, конечно, братья и сестры, это все чудеса Божьи. Клубы не для того строились, а для того строились, чтобы против Бога говорить. А сегодня там проповедуется и наш Господь Иисус. И когда прошло служение, был призыв к покаянию, несколько человек покаялось, подошла к нам одна женщина и говорит: «Я христианка. Я всегда, говорит, у меня всегда было вот в сердце любовь к Богу. Я, говорит, вам скажу, а вы спросите у любого жителя этого селения, говорит, я никого не обманывала. Я всегда старалась жить очень хорошо, я не изменяла мужу своему. У нас в семье ни муж, ни дети против меня ничего не могут сказать. В чем мне каяться? Я, говорит, хочу принять крещение». Мы говорим: «Вы должны покаяться». «Ну, говорит, что я сделала такого?» Брат, который проводил беседу с ней, он говорит так: «У вас есть те, которых вы любите, но которые живут далеко от вас?» «Есть», говорит. «Они вам письма пишут?» «Пишут». «Представьте себе, если бы они вам написали, говорит, 50 сын или дочь, близкие ваши, 50 писем, и все они бы лежали у вас, и вы ни одного не прочитали. Потом они к вам приехали, скажите, они вам могли что-то сказать?» Она говорит: «Конечно, я виновна была бы». А говорит брат: «А Господь 66 писем написал через пророков, апостолов, учеников. Вы хоть это письмо прочитали, хоть одну книгу Библии прочитали за свою жизнь?» «Нет. Разве вы виновны? Разве вы не должны попросить у Господа прощения?» И мне вспомнились одни похороны, я тоже привел ей этот пример. У нас хоронили мальчика 12 лет. Он от рождения был прикован к постели. Он ни одного слова в своей жизни не сказал, и так и умер. Я помню, когда хоронили его, подошел дедушка к гробу и говорит: «Если бы ты хоть одно слово сказал нам, нам бы легче было. Но ты ничего нам не сказал». Я ей привел этот пример и говорю: «Скажите, а вы хоть Господу в своей жизни что-то сказали?» Она говорит: «Я, у нее хороший голос, она поет. Вы хоть одну песню Богу спели? Вы хоть одну молитву Богу сказали? Разве вы не огорчили Его этим? Разве, как Господь вот ждал от вас хоть одного слова? Как Он желал голос вас услышать? И вы молчали всю свою жизнь. И вы говорите: в чем мне каяться?» Вы знаете, мы так беседовали, ну, а люди слушают все. Она очень известна в селении. Зоотехник. И вот она послушала, встала на колени и со слезами говорила: «О, Господи, прости меня за то, что я ни одного твоего письма не прочитала, за то, что всю жизнь молчала. Я думала, что я хорошая. Я думала, что я делаю добрые дела. Я так тебя огорчила. Прости меня, Господи». Братья и сестры, что нам сказать? Она ходит на собрание, да, она заявила на крещение, и у нас нет таких сомнений, ну, преподавать ей крещение или не преподавать. Мы видели это положение, когда человек просит прощения. Воскресение – это прежде всего смерть. Это покаяние. Это тогда, когда человек действительно умирает для прошлой жизни. Когда он говорил: «Я неправильно жил». То есть жизнь прожитая, она неправильно прожита жизнь. Человек умирает для прошлой жизни. И я думаю так, что и в нашей жизни, особенно дети верующих родителей, как иногда вот так вот незаметно переходят в церковь, и мы сомневаемся, есть ли там жизнь Христова или нет, или это по традиции, по обычаю, по наследству. Первый признак, первое доказательство воскресения, которое Господь представил, это Его смерть, это Его страдание. По страдании своем. Еще одно, братья и сестры, желаю обратить внимание, это то, что апостол Павел в 15 главе говорит: по Писанию должно проверяться. И Христа Иисуса по Писанию можно проверить, действительно это Он или нет. Ну, Гамалил говорит, что там один Февда, там еще кто-то был, говорит, вот, от имени Христа, назвали себя Христом, назвали себя Мессией. По Писанию можно проверить Христа. И нашу жизнь тоже можно проверить по Писанию. У нас в Киеве есть Печерская лавра, там представлены, ну, история христианства. И вот в одной комнате так за стеклом 6 гробов стоят. И там надпись, что в этих гробах отец и 5 сыновей отдали жизнь за Иисуса. Они умерли. Они живыми легли в эти гробы, отказались от пищи и так вот лежали в этих гробах, пока не умерли. И их почитают святыми. Это большой подвиг перед Богом. Но где по Писанию мы видим такие подвиги? Разве Господь этого требует? И да, это подвиг, да, это действительно что-то особое. Но по Писанию мы не видим. Господь нас не призывает к этому. Братья и сестры, могут люди призывать и говорить, тебе надо то сделать, тебе то сделать надо. По Писанию. Вот самое лучшее, чем мы можем проверять себя и других. Есть такая тема многих проповедей, бесед, рефератов, как уверенность в спасении. Некоторые люди сегодня теряют эту уверенность и, ну, думают, спасен я или нет. Другие говорят, ты не спасен. Как это узнать? Как проверить? По Писанию многие верные доказательства. Еще хочу обратить внимание, братья и сестры, о страданиях. Сегодня время многих деятельных людей. Многие что-то делают и хотят сделать и в церкви. Вот, и говорят, что ну почему, я вот хочу делать, пожалуйста, дайте мне возможность что-то делать. Братья и сестры, посмотрите, мы читаем. «Явил себя живым по страдании своем». Мне вчера после собрания пришлось быть в одном доме. Я никогда не забуду этот вечер с братом. Нам пришлось быть. Сестра и 10 детей. Месяц назад они похоронили мужа и отца. И надо было что-то сказать в этом доме. Я был, думаю, что сказать? Ну что сказать, если тут живая рана? Что я могу сказать, если отца нет детям? У меня дорогая мне фотография. Она на листочке, вот, бумаги, через компьютер, потому что я не успел сделать себе на память фотографию. В субботу будет как раз 3 недели. Когда я был в одном доме моих родственников, и мне дали портрет, и говорят, скажи, кто это? Я взял этот портрет, а сердце дрогнуло. Я его смотрел внимательно, на этот портрет. Я смотрю, что рука у меня начала дрожать. Я понял, кто это. Я ушел в другую комнату. Я впервые в жизни за 45 лет увидел своего отца. Мне сохранили его фотографию. Я говорю друзьям, вы видели своего отца недавно, а я его совсем не видел. И у нас такая беседа была. И я, ну, чувствую, что они тоже могли получить и утешение. Но если бы не было страданий, если бы я не пережил, ну что я мог сказать им? Всякий служитель, который хочет что-то послужить, что-то сделать, он должен пострадать. Всякое служение должно пройти через страдание. Он должен быть, это страдание, когда, может быть, отвергнут его, или другой род страдания. Христос явился по страданию. И каждое служение, это не просто библейский институт закончить. Ты должен что-то пережить. И явил себя по страданию своем. Вот жизнь, вот живое слово, вот живое пение, вот живая молитва. По страданию. еще один верный признак жизни Христовой, еще один верный признак Его воскресения в нас – это явление Его. Кому Он явил Себя по страданию? Ну, мы читаем, что более 500 братьям. Сразу же! Первые, кому Господь явился, это была Мария. Потом еще две женщины. Потом двое идущих в Эммаус. А потом 11 явил себя. Господи, да ты же воскрес, да яви себя всем. Нет. Итак, братья и сестры, жизнь Христова проявляется в нас. Вот у нас, когда особенно начала так свобода больше быть, когда гонение, то тогда проще было в церквях. А вот когда свобода, очень много появилось таких деятельных христиан. И в церкви тоже, ну, желают что-то делать, что-то, вот, в чем-то трудиться. Это очень хорошо. И как вот, ну, определить? Действительно, ведь мы сами по себе, ну, натура у человека деятельна. И мы видим, что Христос являл Себя по воскресению Своем. Сначала Марии, двое, трое, 11, потом опять 7. И так Он являлся постепенно. Явился я более 500 братьям, потом опять явился Иакову, Кифе, потом Савлу уже после своего вознесения. И мы находим, что всякого брата и сестру можно тоже, и себя можно проверить в этом. Если мы, братья и сестры, начинаем с малого, не сразу многого требуем. Вот сразу поставь меня пресвитером. Вот сразу вот сюда меня. Я вспомнил, когда вот размышлял на эту тему, 76-й год. Ну, мне пришлось идти в армию не со своим годом. Ну, как верующих многих отставляли, а потом уже спецпризыва призвали. И вот когда демобилизовался, у нас был очень благословенный пресвитер. Это был отец. Он в этом году отошел в вечность. И вот нас молодых братьев, он часто привлекал к служению. Я когда демобилизовался, он часто меня брал с собой на одно, второе, третье служение. И вот говорит, поедем со мной в одну церковь, там будет рукоположение. Ну и когда мы были в пути, он говорит, очень способный брат, хороший брат, но есть опасность. Мы чувствуем, что он, ну, есть гордость в нем. И вот он способный, и мы решили говорить так, и церковь согласилась, чтобы рукоположить его на диаконское служение, а потом, может быть, на благовестника или пресвитера, ну, проверим его сначала в этом. И вот, когда мы приехали, так он поделился вот этими своими мыслями, переживаниями, и вы знаете, мне очень много это дало, очень много дало для опыта, когда приехали, встретились с братом, брат беседует, я был просто свидетелем этой беседы, а он говорит, диакона, я вот, говорит, поразмышлял, я не согласен, что такое диакон, что это, скамейки расставлять, вы что, не видите, что у меня способности на большее служение, я не согласен быть диаконом. Не состоялось рукоположение, к сожалению, сейчас этот брат очень в печальном состоянии. Очень печально. Он не согласен был на малое. Не согласен. Он хотел сразу же большое. Он сразу хотел быть великим в собрании среди народа Божьего. И не только в поместной церкви. Он хотел быть великим во многих церквях. Но не согласен был на малое. И потом я просто так слышал, я не называю имени брата, ни в коем случае, ни города, из какого он. Я знаю, что некоторые здесь из вас даже знают его имя. Вот так, братья и сестры, Господь проверяет нас. Готов ли ты на малое? Если готов, значит, это Христос. Это Его жизнь. Это воскресение, это воскрес Христос в твоей жизни. Это Он тебя ведет на служение. Это Его явление. Ведь Христос в нас – это великая тайна. И в каждом дите Божьем, в каждом служителе Божьем. Но служение Господь по воскресенье своем начал с малого. Ну, кто такие женщины были на Востоке? Им ли ему являться первым? Да, он явился Марии, он явился еще двум женщинам. И теперь мы все можем проверить свою жизнь. А готовы ли мы малому? Великое ждет нас. Но великое это по страданию. Великое это верность в малом. Вот дети наши, ведь мы тоже детьми были в домах наших. И кто сегодня из вот старших, ну, благословением является для народа Божьего? Кто верен был в малом, кто послушен был отцу и матери. Самуил – это великий пророк. И вы посмотрите, он готов был на каждый зов. Самуил, Самуил! Вот я, говорю, два раза, говорю, на один зов он два раза отвечал. Вот он я. Братья и сестры, посмотрим мы Давида. Да, он тоже мог сказать, я помазанник, я великий перед Богом. Нет, малый. Он как себя называл? Он Саулу говорит, ну что ты, за кем ты гонишься? Он даже себя так назвал. За плохой ты гонишься. Кто я такой? Иосиф. Когда Бог ему послал откровение, и он увидел, кем он должен быть для отца, для братьев своих. И он заявил об этом. Я, говорит, видел сон, мне должны поклониться. Может, он неправильно понял. По молодости своей сон. Вознегодовал отец на него, братья. Нет, Иосиф, нет. И вы посмотрите, человек, который отвергнут семьей, братьями, предан, продан, в темнице. И что же? Вот двое заключенных в печали. Отчего печальны ваши лица? Он начал с малого. Он решил служить ближним. Он решил утешать ближних. И это было его величие. Вот так он стал великим. Вот мы видим, действительно, это Бог. И сказано, что Бог был с Иосифом. А как мы можем увидеть, почему Бог был с Иосифом? Потому что мы все поклонялись. Потому что он был великим. Бог был, и мы видим эти доказательства Божьего присутствия в смирении Иосифа. Как он рад послужить всем, как он кормил потом египтян, как он кормил потом братьев своих, их семьи. В этом было величие, в этом было присутствие Бога. Бог был с Иосифом. Братья и сестры, каждый из нас может сегодня в церкви тоже, по местной здесь церкви, в доме. Мы можем говорить, что, ты знаешь, вот, я хочу совершать служение. Вот у меня есть способности. Если ты готов сегодня быть послушным, готов совершать малое, Господь с тобой. Великим будешь. И Господь явил себя по воскресеньям со многими верными доказательством. И вот это доказательство верное, самое верное, было то, что Господь начал служение с малого. Еще одно доказательство верное. Когда Мария плакала у гроба и предстал пред ней Иисус, она не узнала его. Она думала, что это садовник. Но потом нечто сказал ей Господь, что убедила, что это только он. Что он же у нее сказал? Мария. Она давно не слышала этого имени. Она, простите, была женщина, ну, мягко говоря, легкого поведения. Она давно потеряла свое имя. Ее только мама звала так. Мария. Ее презирали все. У нас в селении одном, где ни одно не было верующего. Сегодня образовалась небольшая церковь, приняли крещение. И одна вдова представила свой дом для собрания. И там собираются. И есть некоторые, которые хотели бы пойти на собрание, но не хотят туда идти. Почему? Они помнят ее другой женщиной. И говорят, туда пойти? Да она уже не та. Нет, не верят. И вот Господь назвал ее этим именем. Мария. Он назвал ее по имени. Это было верное доказательство. И она говорит ему, учитель, ей ничего не надо больше доказывать. Учитель. Я хочу еще вот напомнить один пример. Когда ученики ловили рыбу, Петр говорит, иду ловить рыбу. И говорят шестеро, и мы с тобой. И они пошли ловить рыбу. А помните, братья и сестры, Господь-то их призвал на служение. Они ловили рыбу. А он говорит, вы будете ловцами человеков. И позвал их на служение. А они опять туда возвратились. Братья и сестры, что бы мы сделали? Я скажу, я по своей натуре сделал бы вот что. Пришел бы на берег, подошел бы и сказал, что же вы делаете? Разве так можно? Ведь вы же обещали. Вы обещали, что будете совершать служение. Вы оставили эти занятия. Вы опять возвратились. Вы оказались неверными. И вот они видят, никто стоит на берегу. И он говорит, это Господь. Но все равно уверенности нет. Он или нет? И когда они приплыли, к берегу пристали, выходят, они видят огонь, костер. Они продрогли. Они были голодны, пищу приготовлено, и Господь говорит, идите, идите обедайте. Ни слова упрека. И сказано, и никто из них не спросил, кто он. Все поняли, это Господь. Братья и сестры, если мы упрекаем друг друга, это не значит, что мы, ну, мы говорим так, что, ты знаешь, ну, я вот переживаю за дело Божье, вот ты такой, такой и такой. Это бывает иногда, может быть, на членских собраниях, может быть, на братских. Дома, как часто можно это встретить в супружеской жизни. Дети это делают по отношению к родителям, родители к детям. И мы можем тоже говорить, ну, понимаешь, ну я не могу, это вот, я ведь христианин. Христианин, если это действительно Христос тебя побуждает, то Дух Господень не так делает. Согрел Господь, ты согрей сначала. Вот, вот костер, пойдите погрейтесь, вот покушайтесь. А как Господь обратился к ним? Дети, есть ли у вас какая пища? Они не ожидали этого. Они, может быть, думали, что сейчас услышат, что ж вы такие неверные? Что же вы вот так вот поступаете? Что же вы оставили свое служение? Дети, есть ли у вас какая пища? И они поняли, никто из людей не может так сказать. Это только Господь может так сказать. И братья и сестры, тогда, когда мы видим согрешающего, и мы обличаем, и мы говорим, что вот это мы, это ревность наша вот в Доме Божьем, вот потому что я, ну, не могу это вот не сказать, пройти мимо этого. И мы тоже думаем, ну как вот, действительно ли это, как нам понять, действительно это Христос в нас? Или через брата, или через сестру действует? Когда мы увидим любовь, не надо сомневаться. Это вернейшее доказательство, что это Христос. Самое верное доказательство. Я вспоминаю брата, пресвитера, вот о котором я говорил. И будучи руководителем молодежи, я допустил одно большое нарушение в служении. И порученное мне дело не выполнил. И получил приглашение брата пресвитера домой. Я ожидал и готов был к этому выслушать от него нарекания, а может быть и отстранение от служения. Ну, я был часто у пресвитера дома, но он встретил меня так, как никогда не встречал. Он приготовил стол. Я первый раз так сидел с ним. Приготовил особая пища была на столе, мы сидели. Он мне очень много рассказывал, вот, из своей жизни, примеры, все угощал. Ну вот это покушай. И так вот мы посидели, а в конце он мне сделал одно поручение. Дал. Я не ожидал, что он мне доверит это. А я знал, что он знает мою ошибку, знает мою неверность. В одном вопросе он ничего не сказал. Мне не надо было говорить. Я сам сказал ему об этом. Братья и сестры, я никогда не забуду этот вечер. Это так коснулось моего сердца. Я только одно прошу, чтобы мне так поступать. Мне так достигать других, которые неправильно поступают. Это был действительно отец. И нет сомнения у меня в том, что действительно Господь был с ним, с этим великим служителем, что действительно Господь через него действовал. Это верное доказательство. Любовь – самое лучшее доказательство. Мы все желаем что-то сделать. Мы иногда об этом заявляем, мы иногда, может быть, говорим, что нас не замечают или вот проходят мимо. Нет. Есть ли это верное доказательство? Воскресение Христа в тебе, это будет верным доказательством, это будет очевидным, но оно проявляется в смирении, в скромности, в любви. Когда мы укоряем кого-то, когда мы говорим, что в чем-то, выражаем так, что вот ты так, вот так со мной поступаешь, нет, это еще не значит, что это верное доказательство присутствие тебе Христа, потому что Дух Христа проявляется в другом. Петр, он знал Господа. Каким он его знал? Я еще раз хочу напомнить. Раньше Петр встречался с Господом, и вот один из случаев, когда они были в опасности, буря была на море, и вот увидели Христа идущего. Узнали, что это Он. Петр говорит: Господи, позволь мне пойти. Иди. И пошел Петр по воде. А потом усомнился и начал тонуть. И что же? Что Господь сказал тонущему Петру? Ничего не сказал. Он ему руку протянул. Он его поднял из воды утопающего. Он его в лодку посадил. И когда Петр был спасен, он тогда сказал: не будь неверующим. Что же ты усомнился, маловерный? Тогда он им сказал эти слова. И вот когда Петр вышел на берег, и когда услышал эти слова: дети, есть ли какая у вас пища? Наверное, он вспомнил этот случай. Ни одного упрека тогда и ни одного упрека сейчас. И не поняли, это Господь. А Фома, когда Фома заявил и сказал, что я не поверю, что он воскрес, пока не вложу персты свои в раны его. И вот когда они были вместе, пришел Христос. Недавно у нас было одно общение, я наблюдал встречу двоих братьев. Ну вот брат Пушко, мы его очень уважаем, брат поэт, композитор, много пережил, и такой скромный брат, хотя талантливый. И собрались братья с учителя перед молодежным общением, чтобы распределить слово, просуждать, как проводить общение. Я смотрю, брат подходит, проходит, и сразу подошел к одному брату, обнял его первого, первому руку дал. Они были друзья юности. Да, кому первому протягивают руку? Другу, кого любишь, кого почитаешь. И вот Христос, когда пришел, стал среди учеников, они собрались все, и Фома там был. И вдруг он протягивает руку. Фома, дай руку твою. Не Иоанн, дай руку твою, ты у креста стоял. Иоанн, ты самый верный был, дай руку твою. Фома, дай твою руку. Он первому ему протянул руку. Вот верное доказательство. Братья и сестры, если мы можем протянуть руку первому тому, кто нас огорчил, кто не признает нас, это доказательство, что Христос в нас. Если мы проходим мимо того, кто огорчил нас, это тоже доказательство. Нет, значит, как вот рассказ есть, без Бога на свете, значит, может быть, ну, мало этой жизни Христовой в нас. Если можешь прощать, если можешь простить, значит, это верное доказательство, что в тебе Христос. Христос явил себя со многими верными доказательствами. Многие доказательства. Они самые верные. И сегодня это самые верные доказательства в нас. Если можешь любить, если можешь прощать, если руку можешь протянуть, если ты страдаешь, если в каждый вопрос он должен выстрадан быть. И те, которые приходят в церковь, если действительно это была смерть, а затем воскресение, если это было страдание. Я вспоминаю одно собрание у нас. Брат говорил слово на тему об огорчении. И не огорчении друг друга, а как мы огорчаем Господа. И когда он призвал к молитве, к покаянию, я смотрю, выходит жена регента. Она около 30 лет была уже членом церкви. И вот она вышла, стала на колени и говорит: Господи. А я очень молодым тогда был, мне было всего 16 лет, мне так запомнилось это. Она говорит: Господи, я автоматически вошла в церковь, по родословной. Она дочь пресвитера. Я, говорит, сейчас только впервые поняла, что я сделала, какая грешница, как тебя огорчила. Я никогда это не сознавала. Вот верное доказательство, когда человек страдает, когда человек плачет, кается, это верное доказательство. Братья и сестры, сегодня время, ну, когда мир можно так назвать религиозным миром. У нас прямо в городах есть такие уже плакаты, что встретим второе тысячелетие христианским миром. Когда этот мир безбожный, хотят назвать христианским. Видно ли он стал христианином или нет? Господь говорит: Анании, пойди. Господи, да не может быть это. Я знаю, я слышал, он в Дамаск пришел, чтобы преследовать христиан. И Господь ему дал верное доказательство. Говорит: он теперь молится. Как? Фарисей молится в доме, в комнате закрытой. Фарисеи молились где? На углах улиц, чтобы их с четырех сторон все видели. И вдруг он молится. Это верное доказательство. Мне пришлось быть в одном доме. Я зашел, двери открыты. И как раз мне пришлось вот по поручению быть в доме, чтобы побеседовать с одним молодым братом. Его предстоящем крещении. Ну, у нас были некоторые вот смущения. Я смотрю, что, ну, никого нет. Прошел комнату там, где вот он должен, его комната. Вы знаете, я прошел, смотрю, а он стоит на коленях и молится. Какое еще надо доказательство? Я скажу, я долго ожидал. Я еще приведу один пример. У нас были некоторые трудности с одной семьей. И тоже вот так вот, ну, рассуждали вот об этой семье. Надо было принимать определенное решение. И помню, мне тоже надо было быть в доме по одному бытовому вопросу. Я подъехал машиной, зашел в дом, тишина. Я смотрю, брат и сестра. Вот зашел так, потихоньку, они не слышали, как я заходил. Они молятся. Думаю, не буду мешать, я вышел. Подождал 10 минут, захожу, молятся. Через 20 минут посмотрел, они молятся на коленях. Я уехал. У нас была братская, я рассказал это братьям. У нас никаких вопросов больше нет в отношении этой семьи. Есть определенные недостатки, но это доказательство. Они молятся. Значит, там связь с Господом. Значит, там жизнь есть. Братья и сестры, мы можем себя проверить. Действительно ли живые христиане, если мы молимся. Если мы любим Господа, доказательство рождения свыше. Вот еще опять возьмем мы апостола Павла. Это деятельная натура. Он начал с молитвы, а потом... Его первый вопрос был Господу: кто ты, Господи? А потом, что повелишь мне делать? Мне надо что-то делать. Савл, у тебя еще недостаточно той жизни Христовой, чтобы что-то делать. Не да, ты иди посиди там, подожди, Анания придет. Он скажет тебе слова. Он помолится, не спеши. Мне надо делать. Братья и сестры, у нас иногда вот кипучая деятельность, нам что-то хочется делать. Но это еще не доказательство, что это Христос в нас. Помолился Анания, Савл вышел и начал проповедовать в Дамаске. Удивлялись все. Он убедительно проповедовал, он аргументировал, и по отношению иудеев он доказывал, что это Христос. Ну что, сколько же покаялось от этой проповеди? Спорили, он выигрывал споры, не было ни покаяния, ни особого назидания не было, удивление было, да. Закляли его убить, братья припроводили его, спустили в корзине, он пришел в Иерусалим. Там тоже начал доказывать, тоже проповедовать начал. И тогда Варнава припроводил его в Тарс. Что это за место? Братья и сестры, каждый дитё Божий должен пройти Тарс. Обязательно. Не бывает пророк в чести в своем отечестве. Тарс – родина Савла. И мы там, ну, не сказано о его проповедях, служении особом. Это было годы его смирения. И когда мы исследуем Писание, мы находим, что где-то после покаяния он где-то лет 14 был непризнанным, незамеченным, оставленным. Потом Варнава его взял и позвал в Антиохию. И мы находим там, он был пятым. Четыре учителя, и он и Савл написано был. Первое миссионерское путешествие. Он пошел помощником Варнавы. И везде написано Варнава и Савл. И только после этого дальше мы читаем Павел и Варнава. Вот путь христианина, служителя Божия. Ты будь сначала помощником. Ты будь послушным в доме, в церкви. Тебе скажут, дадут поручение, вы выполни его. И таким вот путем, вот Христос нас, он был послушен отсюда смерти и смерти крест. Да, он воссел одесную Отца. Да, и мы видим, что Христос все покорил под ноги его. Однако же он опять все это отдал Богу. Бог все покорил под ноги Иисуса. Опять все отдал Богу, чтобы Бог был все во всем. Это послушание, это смирение. Ученики говорят, кто из нас больше? А Христос склоняется и моет ноги. Вот кто такой Христос. братья и сестры, когда мы говорим, кто больше из нас, я большего служения достоин. Мне надо больше, братья, вы пренебрегаете в нем, сестры, вы пренебрегаете, это можно часто слышать. И в семье это можно слышать. Если Христос в нас, то никогда эти слова из уст наших не вырвутся. Никогда. И, братья и сестры, никто не сможет того, кого Господь ставит на служение, отвергнуть тогда, когда Господь ставит. Но путь к служению через смирение. Возьмем мы опять вот многих великих Самуил, Давид, Моисей. Да, Моисей, он почувствовал этот призыв в душе своей. Он увидел, что действительно, ну не случайно Бог его таким путем повел. Он действительно получил образование. Он мог что-то дать своему народу. И вдруг отвергнул. Ну и что же дальше? Господь его послал пройти школу смирения. 40 лет. А потом Господь говорит, Моисей, иди, братья, не пойду. Иди. Пошел Моисей. И вот это смирение его, это доказательство, что Бог его послал, что Бог его призвал. Многие верные доказательства. Мы иногда думаем так, почему выпало мне то или другое на мою долю? Братья и сестры, вот я вспоминаю свое детство, свое, может быть, неразумие часто. Но так вот эти дни вот пришлось вот вспоминать некоторые моменты. Три раза мне пришлось быть, вот, встречаться со смертью. Два раза это было трудное время, то хрущевское время, без хлеба. Мы чуть не умерли от голода. Я часто думаю, зачем мне такое детство? Все презирали, мы были хуже всех одеты. Над нами часто насмехались. Не было у нас отца. Почему? А я не знал, что Господь хочет дать верные доказательства. Обогатить. Чтобы сегодня другим помочь. Чтобы других поддержать. Господь проводит этими обстоятельствами. Если кто есть в нашем собрании, особенно из братьев, может кто думает, да почему мной пренебрегают? Господь тебя обогащает, чтобы это были твои верные доказательства, чтобы ты был великим служителем, но в свое время. Господь прошел этим путем и потом представил верные доказательства, и мы видим его, эти доказательства, но это все должно и через нас пройти. И нас обогатить Господь желает этим же самым. Если кто-то, или мы сами о себе так думаем, ну что такое, ну почему со мной, именно со мной это происходит? Значит, Господь желает тебя особо отличить доказательствами для того, чтобы в свое время ты их представил. Многие верные доказательства. И эти доказательства все проходят и приходят к нам через страдания, через скорби проходят, через смирение проходят, через унижение проходят. Если окажешься верным, это богатство твое. Это то, чем можешь послужить, братья и сестры. Сегодня время, я хочу сказать, что это хорошо. Многие мечтали об этом. Библейские институты, колледжи, столько литературы. Но сколько бы человек ни прочитал, где бы он ни научился. И вот с кафедры сказал бы, я помню одну проповедь, брат проповедовал, образованный человек, и говорит, вот я компьютер проверял через компьютер, то и то и то. Я вот словарь пропустил через компьютер. Братья и сестры, я скажу, ну слушали, ну интересно. А встал когда на проповедь брат, У него не было такой речи, может быть, особой такой. Действительно, но он проповедовал. И он прошел такую тяжелую жизнь. Это было слово. Насколько убедительное слово, назидательное слово. Многие верные доказательства. Христос пострадал. Били его. Плевали в него, он молчал, прощал, он умер тихо, отверженный, затем воскрес, и эти все доказательства явил братьям. А теперь говорит, хочешь ли, чтобы я и в тебе эти доказательства явил, через тебя другим, я проведу тебя тоже этим путем. Братья и сестры, желаем ли обогатиться вот этими многими верными доказательствами, не дипломами, бакалавра. Я помню, у нас было братское общение, ну и так вот мы были месяц почти братья, общение определенно было, писали рефераты, у нас были гости с другой стороны, почитали рефераты, говорят, братья, да самое меньшее, почти все рефераты тянут на бакалавра. Братья, напишите вот такие темы, и, ну, я говорю, мы будем когда-то стоять, присвоят вам звание доктора. Братья говорят, нет, не надо. Я говорю, ну, я приеду в поместную церковь, скажу, братья и сестры, мне дали диплом доктора. Я говорю, я не знаю, мне поставят на проповедь в следующий раз или нет. Не надо это. Верно, доказательство другое. Пост, молитва. Послушание, смирение, скорби. Если ты вдовы, сироты, там, где горечь, там, где боль. Вот это будет верное доказательство. Братья и сестры, это так доступно. Ну не все же могут учиться где-то в институте. Ну не все же могут написать какой-то реферат, чтобы он тянул на доктора богословия. Но все могут пройти этим путем. Послушание, смирение. Скорби, для всех это возможно пройти это. Ну, может кто-то скажет, ну, у нас все, ну, вот один служитель, вот помощник сидит, вот там еще, все места заняты. Да нет, есть еще, в каждой церкви есть еще место для служения. Проходи эту школу. Ты нужен, твое слово нужно, твоя молитва нужна. Проходи, пожалуйста, но такой путь. Вот такие доказательства. И когда ты представишь их в жизни своей, это будет очевидно для всех. И все будут рады. Брат, становись рядом, ты нужен. Со многими верными доказательствами. Братья и сестры, слава Богу, что нам сегодня не надо вот так вот думать. Ну как вот понять? Все понятно. Жизнь Христова очень понятна. И эти верные доказательства, очевидные, и мы можем понять их, мы можем сориентироваться. Дай Бог, чтобы в нас, в нашей жизни было много этих верных, многих доказательств. Его воскресение в нас. Аминь.
Братья и сестры, прочитаем очень известное место Священного Писания. Книга Исход, 2 глава. Прочитаем. Первые четыре стиха. Книга Исход, 2 глава, первые четыре стиха. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила его в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. Это было трудное время, когда о младенцах, о детях Израиля, особенно о детях мужского пола, был вынесен приговор. Всякого рожденного мальчика у израильтян бросать в реку. Скрывала мать дитя. Какая мать? Какой отец согласен отдать своего ребенка, чтобы он был убит, чтобы он не жил? Что они могли сделать? Таков закон, страшный закон, который вынес фараон. Такое определение было, чтобы дети народа Божьего не жили, не распространялись, не размножались. И что они могли сделать? Она скрывала его. Но долго не скроешь. И тогда все дети были брошены в реку. Этот ребенок не был брошен в реку. Мать взяла корзинку, осмолила ее, чтобы ни одна капля воды не прошла в эту корзинку, не погиб младенец. И вынуждена была подчиниться тоже этому закону. Положила этого ребенка в реки, в воды этой реки. Братья и сестры, дорогие родители, мы тоже можем сегодня понять и ваше переживание. Вы принесли сюда детей. Вы не можете долго их держать на своих руках. Вы не сможете их долго держать в своем доме. Ваши дети не будут только вот сейчас на руках принесены в молитвенный дом, потом опять в свой дом. Им придется ходить по этим улицам этого селения, этой страны. Им придется пойти в школу. А какое влияние сегодня им? Им придется увидеть все эти страшные картины последнего времени. Им придется слышать плохие слова. Их будут окружать плохие сверстники, которые совращены сами, будут их совращать. Как их оберечь? Не всегда мать будет только на руках носить. Что же сделать? Осмолить эту корзинку. И пусть он тоже пойдет по улицам этого селения. И ребенок тоже пойдет в школу. И он будет соприкасаться со сверстниками. Но все эти воды греха, неверие, безбожие не проникнут в его сердце, если эта корзинка осмолена. Вот что мы сегодня будем сейчас делать. Наше участие какое церкви? Мы вместе с вами помолимся за этих деток. Им предстоит не только на руках быть, но ходить самим. И вот чтобы ничего греховного не пристало к ним, не проникло. Это смерть сегодня греха, и не ранила их сердца и не убила, чтобы они были живы для Господа. Матери, сегодня вспоминают о матерях в вашей стране. Самое великое призвание материнское – молиться Богу о своем дитя. Отцовское великое призвание – встать на защиту ребенка. Нет, сегодня весь, во всех странах, везде один мир и князь этого мира, который желает украсть, убить и погубить. И особенно против детей более всего настроен враг. Так было от начала, помните, когда родился Христос, когда народ израильский должен выйти из Египта, чтобы не допустить этого, что препятствовали? Только без детей идите. Или детей сначала убивали. И вот сегодня мы должны встать на защиту наших детей. Наши дети родились в трудное время. Нам кажется, мы жили в трудное время. Время, когда не хватало хлеба, время атеизма, время преследований. Они еще более трудное время, но за нас плакали, за нас молились родители, они вымолили нас, и мы должны тоже вымолить этих деток. И сегодня осмолим эту корзинку, эти корзинки, для того, чтобы молитвой, братья и сестры, будут молиться не только родители, будут молиться не только служителя, вся церковь. Когда мы встанем для молитвы, все будем молиться. Молитесь внутренне за этих деток. Их сегодня принесли в церковь. С верой принесли. Принесли для того, чтобы мы помогли осмолить эти корзинки. И пусть наша молитва поможет этому сегодня, чтобы эти дети были защищены от духа злобы поднебесной. Ибо сатана сошел в сильной ярости, зная, что ему остается немного, и особенно против деток. Против деток, чтобы они не вошли в Царствие Божие. И пожелание еще раз родителям. Дорогие друзья, молитесь больше о детях. И об этих детках, которые у вас на руках. Они в этом нуждаются. Сестра встала и смотрела, что уже будет. И что же она увидела? Великое избавление. Этот младенец стал великим пред Богом. Что будет с этими детьми, которых вы принесли сегодня в дом молитвы? Если помолитесь от чистого сердца с верой, и церковь это сделает, Да, мы будем видеть и наблюдать потом. Если будете дальше молиться о детях, дети будут сохранены от этого зла, от этого греха, от всего, что сегодня, чем сегодня враг губит души людей, и особенно детские души. Итак, мы с верой помолимся и поможем вам, родители, в том, чтобы осмолить эти корзинки, чтобы воды этого мира не постигли ваших деток. Аминь.
Тысячи звезд. Тысячи звездочек в небе мерцают, тысячи рыб поплывут на водах, тысячи птичек поют и порхают, тысячи трав и цветов на лугах, тысячи птичек поют и порхают. Тысячи трав и цветов на лугах, тысячи пчелок медом собирают, тысячи капелек приносит волна, тысячи тучек по небу блуждают, мать же на свете лишь только одна, тысячи тучек по небу блуждают, мать же на свете лишь только одна. Кто приласкает, душу согреет, и душу согреет, он упечалит, он упечалит тяжелый скорби. Кто бескорыстно в душе пожалеет, кто как не мать дорогих не детей, кто бескорыстно в душе пожалеет, кто как не мать дорогих не детей.
Ты во век.